Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». И сегодня среда, 24 февраля. В студии Татьяна Якубович и Ольга Стрижова будет. Сегодня поговорим о таком. Прививки на Донбассе. В ЮНИСЕФ предупреждают об опасности инфекций. Огонь на упреждение. Зачем украинские военные закрывают бойницы досками? Насколько уверен в себе тандем Путин-Лукашенко? Накануне в городах Украины прошли митинги из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Стерненко и его соратник Руслан Демчук были осуждены на 7 лет в деле о похищении человека. И сегодня в студии мы поговорим о том, почему дело Стерненко так взбудоражило Украину. Казалось бы, просто один из многих судебных приговоров. Но многие увидели в нем угрозу для гражданского общества и прав человека. Действительно ли эта угроза существует? Об этом будем сегодня говорить. Мы будем рады слышать ваши вопросы и мнения по этому делу по телефону 0800 300 403. Ну а в нашей студии будут все стороны практически этого дела. Это и адвокат Стерненко Виталий Коломиец. Мы послушаем мнение прокуратуры. Будет активист и волонтер Константин Реуцкий, а также журналисты, мои коллеги Оксана Коваленко и Михаил Штекель, которые освещали это дело и помогут пролить свет на подробности.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Это и другие темы уже совсем скоро, но начнем, как всегда, с новостей от Ольги Стрижовой.
Приветствую. За минувшие сутки российские гибридные силы 20 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы возле Зайцева, Красногоровки, Шумов, Причепиловки и Екатериновки. В результате один украинский военнослужащий погиб, а двое были ранены. Кроме того, в штабе сообщают, что российские гибридные силы также открыли огонь и по хутору Вольному, что на Луганщине. Под огонь попал мирный житель. Мужчина получил тяжелые множественные ранения и скончался в больнице. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в 10 нарушениях режима прекращения огня за сутки, группировка ЛНР в трех. 5850 новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Украине, сообщает Минздрав. 152 человека умерло. В Донецкой области лабораторно подтвердили 126 новых случаев и зафиксировали один летальный случай. В Луганской области 51 новый зараженный и зарегистрировали одну смерть. В группировке ЛДНР сообщают только об одном летальном случае. Украинская сторона в трехсторонней контактной группе обвинила группировки ЛДНР в срыве начала пропуска через КПВ «Счастье» и «Золотое». Отмечается, что украинские власти предоставили автобусы-челноки для перевозки людей через линию соприкосновения. Но сегодня утром группировки ЛДНР отказали в открытии КПВ со своей стороны. Цитата. «На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан. Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам выехать с временно оккупированных территорий, получить административные услуги, пенсии, социальные выплаты блокируются с 10 ноября», заявила украинская делегация. Жителям временно оккупированных территорий Донбасса станет доступна услуга «Е-малятко» для регистрации рождения детей онлайн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Цитата. «Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале ДИЯ. На основании этого заявления отдел РАГС зарегистрирует рождение и оформит свидетельство». Конец цитаты. «Е-малятко» – это комплексная онлайн-услуга для родителей, которая включает 9 государственных услуг, необходимых при рождении ребенка. Среди них регистрация рождения, регистрация места жительства и внесение ребенка в государственный реестр физических лиц, плательщиков налогов. Ощадбанк принял решение продлить действие просроченных карт внутренне перемещенных лиц до 1 мая 2021 года, сообщает пресс-служба банка. При этом в банке напомнили, что перевыпуск карт продолжается по графику, и они доставляются в отделение. Напомним, ранее Ощадбанк продлевал действие просроченных в период карантина карт внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года. Региональные новости. В Мариуполе заработал Центр духовного и культурно-художественного просвещения имени Василия Слепака. Его открыли в храме Святого Петра Могилы и собора Пресвятой Богородицы. В центре открыли школу бандуры, классы украинской живописи и изучения иностранных языков. Позже там планируют обустроить книгохранилище и увеличить количество дисциплин. Напомним, что украинский оперный певец Василий Слепак погиб в 2016 году в зоне боевых действий под селом Луганское в результате выстрела снайпера. Донецкая область вошла в пилотный проект по созданию активных парков. Ожидается, что проект будет реализован в Краматорске, Покровске и Мариуполе. В парках и скверах этих громад будут регулярно проводиться физкультурно-оздоровительные мероприятия, не требующие специальной подготовки, зарядки, мастер-классы с ведущими спортсменами, спортивные квесты, фестивали. В начале марта города-участники получат подробную информацию по реализации проекта, в частности, технический момент обустройства локации и размещения элементов навигации. Новости спорта. Украинский теннисист Денис Молчанов с победы стартовал в парном разряде турнира ATP Challenger в Нур-Султане, Казахстан. Вместе с представителем Казахстана Александром Недовесовым киевлянин обыграл казахстанский дуэт Сагадат Аяб Данил Озерный 6-3, 6-1. В четвертьфинале Молчанов и Недовесов сыграют против тандема Павла Котова и Ву Тунлинь. Служба безопасности Украины обратилась к Украинской ассоциации футбола и сообщила, что футболисты, которые зарегистрированы в информационной базе УАФ, принимали участие в матчах в составе команды «Восток-Уголь» из отдельных регионов Луганской области. Отмечается, что эта команда выступала на турнире «Лига братских народов 2020» среди команд непризнанных территорий в Абхазии. Это происходило с 8 по 12 декабря. Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола начал проверку по футболистам, которые принимали участие в поединках за «Восток-Уголь» и дала время до 2 марта, чтобы они дали письменное объяснение своему поступку, который портит имидж украинского футбола. И о погоде. Завтра, 25 февраля, в Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Температура в Донецкой области ночью 6-8 градусов мороза, днем минус 1-1 градус тепла. В Луганской ночью температура опустится до 13 градусов мороза, днем потеплеет до плюс 1. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. На этом у меня все. Носите маски, мойте руки, не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты, как обычно, присоединяются к нашему эфиру. И для вас еще раз проанонсирую основную тему, которую будем сегодня обсуждать. Мы говорим о деле Стерненко. Вчера прошли довольно массовые митинги в Киеве и других городах Украины. Почему это дело так взбудоражило общественность? И действительно ли в этом судебном приговоре есть некая угроза правам человека и гражданскому обществу? Мы попробуем разобраться именно не в политической стороне вопроса, а максимально в правовой, то есть кто виноват, кто прав, грубо говоря, заслушаем все стороны. У нас будет в нашей студии и адвокат Стерненко, и журналисты, которые занимались этим делом, и общественные активисты. Ваше мнение нас также интересует, поэтому готовьте ваши вопросы и мнения по теме. Будет работать телефон 0800 300 403.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Пока еще несколько важных тем. Из-за задержек плановых прививок через несколько лет неподконтрольным территориям Донбасса грозит вспышка инфекционных заболеваний. Об этом заявила глава представительства детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер. По ее словам, к такому печальному прогнозу привели военные действия, следствием которых было уничтожение большого количества больниц в зоне ООС. Также на ситуацию негативно повлияла эпидемия коронавируса. О прививках на востоке Украины и о том, с какими еще проблемами там сталкиваются уязвимые группы населения, мы будем говорить с моей коллегой Надеждой Константиновой. Надежда, добрый вечер.
Доброго вечера.
Опишите, пожалуйста, как вообще сейчас выглядит картина именно с плановой вакцинацией детей в восточных регионах, потому что вот мы видим, что все внимание сейчас больше приковано к вопросу ковидной вакцинации, но остальные прививки, они также остаются необходимыми.
Так, безперечно, на цьому якраз наголошують фахівці, щоб в межах щеплення від коронавірусу в контексті цього щеплення не забувати про планову вакцинацію, особливо що стосується дітей. І якщо брати територію Донецької і Луганської областей, яка перш за все підконтрольна українській владі, наголошу на першій такої такій частині, що стосується вакцинації, то ці області отримують вакцину в рамках календаря щеплень, в рамках державних закупівель. І говорити про якісь там розючі відмінності з іншими регіонами України не доводиться. І минулий 2020 рік Україна завершила з набагато кращими показниками з планового щеплення, ніж очікували фахівці. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав дитячий імунолог та інфекціоніст Федір Лапій. За його словами, якщо з початком року через пандемію COVID рівень охоплення планової вакцинації різко знизився, особливо це було помітно в березні, в квітні, тобто навесні, то влітку темпи щеплення вдалося надолужити. І 2020 рік Україна вже закінчила, що стосується вакцин по кору, паротиту і краснусі, то Україна закінчила з показниками 80%. На думку Федора Лапія, це дуже гарний показник. За інформацією Центру громадського здоров'я України, за період з 2017 по 2019 роки охоплення деякими вакцинами доходило навіть до 95%. Це теж дуже гарний показник. Але якщо проаналізувати перше півріччя 2019 року і перше півріччя минулого 2020 року, то темпи значно сповільнилися, аж до 25%. Це також стосується вакцинації проти кору, паротиту, краснухи, особливо дітей першого року життя. Якщо вести мову про окуповану частину Донбасу, то Україна не постачає на ці території вакцини. І за словами Федора Лапія, в ці регіони вакцини завозить Російська Федерація, як для планового щеплення дітей і дорослих, так і вакцини проти коронавірусної інфекції.
Надя, а насколько вообще украинская власть в курсе того, насколько жители оккупированных территорий обеспечены этими вакцинами? То есть, да, известно, что завозит Россия, но сколько завозит, да? Вот есть ли какие-то данные или Украина вообще этой информацией не владеет?
Те, що я запитувала і дізнавалася інформацію, не змогла отримати, мені не дали таку точну, навіть приблизні цифри, що стосується саме кількості, якісь цифри конкретні щодо планової вакцини. Але якщо ми говоримо про доступ до медичних послуг, то тому ж таки в фонді ЮНІСЕФ, Міжнародному фонді, у дитячому фонді ООН, то там зазначають, що якість медичних послуг і їхня доступність, що стосується територій на сходу України, то обидва ці чинника потребують покращення. У відповідь на інформаційний запит, який я надіслала фонду ЮНІСЕФ, то там підрахували, що близько, і тут є конкретні цифри, що близько 20% родин з дітьми на сході України і досі не мають підписаних декларацій з сімейним лікарем. Відповідно, так само можна сказати, що провисає планова вакцинація. А майже 20 тисяч дітей проживають на території, до яких або ускладнений доступ до цих медичних послуг, або його просто неможливо отримати. І відповідно, що негативний вплив пандемії на медичну систему поєднується також з наслідками збройного конфлікту. Ще, якщо говорити про проблеми, які існують на Донбасі, то пальму першості, так би мовити, отримує проблема бідності. І кількість дітей, які зростають в бідності на сході України через збройний конфлікт, через наслідки ковіду, зросла з 36 до понад 50%. Це теж підрахували фахівці ЮНІСЕФу. І за найбільш оптимістичним сценарієм, понад 6 мільйонів людей могли опинитися за межею бідності, серед яких майже 1,5 мільйона дітей.
Благодарю. Это была Надежда Константинова. Рассказала о данных ЮНИСЕФ по медицинскому обслуживанию детей и проблеме бедности. Ну вот, как видим, украинские медицинские чиновники заверяют, что вовремя поступают все вакцины для детей по госпрограммам. Нам также интересно, сталкивались ли вы с какими-то проблемами с доступом к вакцине. Если да, или если наоборот убедились, что система работает хорошо, обязательно пишите нам в соцсети или звоните на наш автоответчик.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Редактор Уже больше 10 украинских военных погибли на Донбассе за полтора месяца 2021 года. И это несмотря на перемирие, которое было объявлено, как помним, еще летом. Стреляли даже во время приезда на Донбасс президента Украины Зеленского вместе с иностранными послами. Почему погибших на фронте стало больше? Послужит ли это причиной, чтобы закончить режим прекращения огня? И готовы ли в Украине выйти из переговоров с Россией в Минске? Комментируют моим коллегам из телепроекта «Донбасс Реалии» волонтер Андрей Рымарук и аналитик Мария Кучеренко.
Сначала на броне по грунтовой дороге, потом пешком по раскисшим окопам и упираешься в передовую на Луганщине. Тут лишний раз не высовываются и наблюдение за противником ведут из укрытия.
З'являються, ведуть свої інженерні роботи біля своїх позицій, чистять окопи, носять якісь ящики, ймовірно, що з боєприпасами. От так то наблюдаємо. Поки що тихо.
А вот в Донецкой области боец показывает свежую воронку.
Вчера по нам был обстрел из СПГ, и вот это туда, куда они попадали. Это разрывы от 73 мм осколочных гранат.
Бойницы тут, как правило, закрыты.
У них сейчас снайперы там работают. Часто происходят выстрелы одиночные. А також вот в такую погоду, вот в хорошую, часто беспилотные летательные аппараты. То есть они ведут наблюдение, разведку эту.
Перемирие на Донбассе началось 27 июля 2020-го. С того времени на передовой действует запрет на использование беспилотников, на оборудование позиций и на многое другое. Но боевые действия все равно идут. С начала перемирия в прошлом году погибли 4 украинских военных. Уже в этом году 11. Потери из-за подрывов и, прежде всего, работы снайперов.
Це стало прямим наслідком того, що ми зараз на сьогоднішній день пожинаємо, тому що у нас довгий час не було можливості проводити польоти над ворожими позиціями, дивитися, що вони там роблять, які позиції вони роблять, де вони льошки роблять, де там потенційні можуть бути вогневі позиції і багато чого іншого.
На Донбасс президент Украины Зеленский приехал на 200-й день перемирия вместе с послами стран Большой Семерки. Во время таких визитов на Донбассе, как правило, тихо, но не в этот раз. Днем погиб украинский военный, а к вечеру погибших было уже двое.
Российская Федерация – это обычная ее тактика суперечностей певних. Вона, с одного боку, звинувачує Украину навіть на рівні Радбезу в порушенні мінських домовленостей, в намаганнях відступити взагалі від положень мінських домовленостей, а з іншого боку, сама в цей же час свіжі домовленості 2020 року порушує. В цій контроверсії нічого незвичного немає. Я думаю, що це ескалація на фронті, це спроба Російської Федерації знову показати, хто господар ситуації.
Заявлення з української сторони теж двойственне. Глава української делегації в переговорах по Донбасу Леонід Кравчук заявляє, що на обстріли потрібно відповідати зеркально і говорить о війні.
Стріляють і вбивають українських вояків, то це не можна назвати провокацією. Яка це в біса провокація? Це війна, це вбивство, це порушення прийнятих документів про всеосяжну тишу. Давайте будемо називати речі своїми іменами.
Президент Зеленський і за зеркальний ответ на фронті, і в то же время за перемир'я.
Режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми розуміємо, що його хочуть сепаратисти зірвати. Якщо йде снайперське знищення наших військових, вони знають, що вони повинні знайти відповідь, адекватну відповідь тим снайперам, які знищили життя наших військових.
Но придерживаясь условий перемир'я, зеркально ответить просто нет возможностей.
Нашим снайперам заборонено працювати в зоні ООС. Немає бойового розпорядження на їхню роботу. Це, кажу відверто, пряма вказівка Офісу Президента. Якщо людині здається, що на снайперський вогонь якось можна відповісти, ти його навіть не чуєш, цього снайперського вогню. Це отакий щелчок і все, людини немає. Ти навіть не можеш зорієнтувати, з якого напрямку він стріляв.
Всплеск активності не тільки на Донбасі. Вспомнила неподконтрольному Україні регіоні і президент Росії Владимир Путін. Заявив публічно в очередной раз, що Донбас не бросить.
Донбас ми не бросимо. Чому було важливо задекларувати, що офіційна РФ на словах остається привержена Мінським соглашенням, а всі вот эти интеграционные потуги, все вот эти попытки говорить о включении в так называемый русский мир в том или ином виде, это все частные инициативы, либо же инициативы вот этих вот представителей незаконных вооруженных формирований. В его глазах Россия выступает как гарант выполнения Минских соглашений, а не сторона. И при этом у боевиков, у оккупационных администраций якобы есть своя воля.
Попытку прямого диалога Украины с боевиками устроили на прокремлевском Первом канале. В эфир почти одновременно вывели Леонида Кравчука и без предупреждения главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина.
Кому сказать?
Денису Пушилину.
Разговора не получилось. Кравчука отключили от эфира под предлогом «пропала связь».
Это серьезный сигнал для российской аудитории и для тех, кто отвечает за курирование этого направления, направления, собственно, переговоров в существующих форматах, что имеет смысл давить дальше, что имеет смысл создавать какие-то дополнительные площадки как в рамках формата, так и вне его.
В переговорах же ничего не меняется месяцами. Они заблокированы. Как Россия, так и Украина, каждый настаивает на своем. РФ тянет переговоры в Минск с подконтрольными ей боевиками. Украина настаивает на нормандском формате. Что точно понятно, из переговоров в формате «Россия-Украина-ОБСЕ» никто выходить не собирается. Их попытаются трансформировать.
Все эти попытки говорить о том, что у нас есть какой-то дедлайн на урегулирование в существующих форматах, что мы будем выставлять условия Российской Федерации после того, как уступали ей тактически в целом ряде моментов, все это были иллюзии. И, разумеется, говорить о том, что мы можем сейчас встать и хлопнуть дверью в существующих форматах, было нельзя, потому что мы сами обозначили в переговорах такую рамку.
Да и от перемирия в Киеве публично отказываться тоже не готовы. Единственная возможная причина, если станет еще больше погибших на фронте.
По-перше, це була ключова його перемога за час його президентства. А по-друге, якщо він офіційно відмовляється від перемир'я, визнає, що його більше немає, то в такий спосіб він дипломатично розв'язує руки росіянам, які дуже хочуть не бути винуватцями порушення цього перемир'я. І їм буде зручно, якщо про кінець перемир'я заявить, нехай навіть із звинуваченнями Росії в цьому, заявить українська сторона, тоді у Росії руки взагалі розв'язані в цьому військовому плані. Але для Зеленського це певна дипломатична пастка.
Если Зеленский продолжит заявлять о перемирии, которого нет, его будут критиковать внутри страны политические оппоненты, ветераны, да и доверие со стороны военных начнет падать, говорят аналитики. А весной, по опыту предыдущих лет, вместе с вражескими снайперами по украинским позициям начнет работать и артиллерия.
Нема такої, знаєш, функції, як до режиму припинення вогню, наприклад, превентивний удар на випередження. Да, ми бачимо, що споруджується позиція під міномет. Ми бачимо, що орієнтовно в цьому районі там може сюди виїхати, відпрацювати там ворожа артилерія. І туди превентивно наносився удар і мінімізувалися обстріли з боку ворога. На жаль, цього зараз немає, ми тільки відповідаємо.
Тема дня. Участвуйте в обсужденні. 0800 300 403.
Ну и мы переходим к основной теме, заявленной сегодня. Начинает работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Разбираемся мы сегодня в деле Сергея Стерненко и том, почему оно так взбудоражило украинское общество. Накануне в городах Украины прошли митинги из-за приговора Стерненко и Руслану Демчуку, его коллеге по правому сектору. Стерненко был, напомню, осужден на 7 лет в деле о похищении человека, хотя многие воспринимают этот приговор как приговор по делу о самозащите, потому что это дело более известное, но люди вот путаются, да, продолжают даже в комментариях к нашим материалам часто писать, что это, мол, дело о самозащите, но нет, это совсем другое дело. О чем идет речь? Суть. В 2015 году депутат Коминтерновского райсовета Одесской области, Сергей Щербин его зовут, он член пророссийской партии «Родина», заявил, что его похитили и пытали. Он написал заявление в полицию, говорил, что от него требовали отказаться от депутатского мандата. В итоге вот имеем обвинительный приговор Стерненко, но наказание по статье о похищении человека из-за сроков давности суд Стерненко отменил и приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества по двум другим статьям – это ношение оружия и разбой. Вот такая фабула дела, но мы сегодня будем разбираться в том, действительно ли это судебное решение, казалось бы, просто одно из многих судебных решений, является такой угрозой для гражданских свобод, для прав человека в Украине, или это что-то надуманное и просто политическая спекуляция. У нас сегодня много участников программы, потому что будем пытаться всесторонне это дело осветить. Виталий Коломиец, адвокат Сергея Стерненко, с нами на телефонной связи. Я приветствую.
Добрый день.
Константин Реоцкий, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС», известный волонтер. Константин, приветствую вас. По скайпу с нами Константин. Надеюсь, что будет хорошая связь, устойчивая. Оксана Коваленко, журналист издания «Бабель», освещала, разбиралась в этом деле. Оксана, добрый вечер вам.
Здравствуйте.
И присоединится к нам позже также наш коллега с «Радио Свобода» Михаил Штекель, одесский журналист, который также отслеживал это дело. Наши зрители, кто смотрит нас на YouTube, могут увидеть кадры вчерашней акции протеста в Киеве. Она была довольно бурной, с такими столкновениями между полицией и протестующими. Но митинги прошли в защиту Стерненко также во многих других городах. Для начала я хочу расспросить Виталия Коломийца о последних новостях в деле, о такой фактической стороне вопроса. Расскажите, пожалуйста, известно ли защите, где сейчас Сергей Стерненко? Вы требовали его перевода в Лукьяновское СИЗО в Киев из соображений безопасности. На какой стадии это? То есть поданы ли какие-то заявления об этом переводе? И когда он, возможно, состоится или нет?
Добрий день ще раз. Дивіться, Сергій Стерненко в цій справі про викрадення російського активіста в Одесі захищався самостійно. Тобто це була настільки, як йому здавалося, і всім людям, які трошечки орієнтуються в кримінальному процесі, просто не могли повірити, що цю вигадку про 300 гривень перетворять в обвинувальний вирок і 7 років з конфіскацією.
Тобто він вважав цю справу потенційно взагалі виграшною для себе, так?
Звичайно, так. Тобто, справу, яку так званий потерпілий не ходить 5 років, просто по-іншому не можна було сприймати.
Віталію, щодо СІЗО все-таки уточніть, і переведення?
Так, дивіться, щодо СІЗО. Сергій зараз в одеському СІЗО. Спочатку була написана заява про забезпечення заходів безпеки, зокрема зміну місця утримання в слідчому ізоляторі. Але коли один з адвокатів сходив до Сергія в СІЗО, то вирішили, що він буде залишатися в Одесі з передбаченими законодавством можливими заходами безпеки, які доступні на території цього слідчого ізолятора одеського, оскільки сам процес етапування з Києва в Одесу – це в одну сторону 8 годин підготовка, виїзд в холодному цьому автозаку, і так треба два рази на тиждень, бо інші справи теж в нього є. Це дуже виснажливо. Тому зараз він в Одесі.
Я хотела попросить вас пройтись по доказательствам в деле. Их на самом деле не так и много. И вот на протяжении этих акций протеста, мне кажется, уже по много-много раз они были повторены по кругу. Но тем не менее, что имеется в деле? Это показания самого потерпевшего Щербича. Это результаты следственного эксперимента, данные, снятые с мобильных телефонов Щербича, и некий свидетель, который в суде не допрашивался, но допрашивался прокурором. Что из этого неубедительно с вашей точки зрения как защитника, да, вот почему вы утверждаете, что это решение несправедливое?
Я не був в матеріалах, я вам на самом початку сказав, і не був в процесі, і тільки зараз ми пробуємо ознайомитися з цими матеріалами в суді, якнайшвидше їх опублікуємо і дамо всі деталі. З того, що як і ви, так і я почули в обвинувальному вироку, це показання потерпілого, який випадково з'явився через 5 років після того, як його в розшуки оголошували. Це експертиза СМЕ, про легкі тілесні ушкодження для цього потерпілого і дані телефонних з'єднань, що вони в один період часу були в дії однієї соти, тобто там, наприклад, в базовій станції радіусом, можливо, там 500 метрів. От.
Експертиз...
Для мене жоден із цих документів не, і цей доказ наперед ніякого не має визначення, бо немає самої логіки. Якщо ми говоримо про розбій як єдину кваліфікуючу статтю, за якою дали саме 7 років, то немає головного пояснення. Якщо людину хочуть пограбувати, а розбій – це саме напад з метою пограбування, і тут важливим є не сам напад, а мета цього нападу, тобто пограбування, бо розбій – це злочин проти власності. Тобто всі умисли, вони направлені на те, щоб збагатитися за чужий рахунок. І для мене тут абсолютно незрозуміло, як можна вчиняти розбій за 300 гривень, при цьому не забирати мобільні телефони, кросовки, одяг і так далі. Як можна писати в обвинувальному вироку 90% текста про викрадення, а в кінці абзац додати, що воно здійснено з метою збагачення на 300 гривень? Для мене це абсолютно
інтересний, просто, да, вопросы.
Можна дивитися.
На самом деле, послушаем,
ну, логіки немає.
Да, послушаем мнение и прокуратуры позже, как, собственно, этот момент с мотивом там объяснили. Виталий, я правильно понимаю, что поскольку Стерненко защищал себя в деле сам, то вы не знаете, например, почему и было ли ходатайство о допросе свидетеля в суде заявлено, и как выглядела эта экспертиза, да, медицинская по травмам потерпевшему?
В самому вироку суддя посилається на протокол допиту на час досудового розслідування. Це абсолютно неприпустимо. Показання свідка сприймається безпосередньо після того, як його привели до присяги і попередили про кримінальну відповідальність. Це ключова вимога, тільки посилаючись на це, таке рішення повинно бути скасоване. Ну, але це воно ж не суті не змінює, це просто формальна процедура і порушення права на захист. От. Але саме головне це все ж таки 187-ма, розбій.
То есть ви на этом будете строїти апеляцію, я так понимаю, да? Іменно опровергати статтю о розбої?
В залах, які ми отримаємо і вивчимо, все одно раніше воно не буде призначено як за днів 40 від учора.
Спасибо вам за разъяснение. Виталий Коломиец, адвокат Сергея Стерненко, был в нашем эфире. Мы предлагали прокуратуре обосновать позицию обвинения у нас в эфире, но, видимо, в эфир не получилось у них выйти. Но, тем не менее, руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко сегодня дал большой брифинг в Одессе, где ответил на вопросы. И вот если структурировать кратко его посылы, он говорит о том, что главной целью нападения Сергея Стерненко и Руслана Демчука, это второй осужденный по делу, на вот этого Сергея Щербича было давление на него для сложения полномочий, которое сопровождалось похищением имущества. Это вот тот момент, на который адвокат обращает внимание, да, что не завладение средствами, а именно давление на депутата вот было якобы, по мнению следствия, мотивом. Также прокуратура не видит резкой активизации дела, говорит, что вот оно шло довольно планомерно, отметает эти обвинения. И о доказательствах также уточняет, какие были доказательства в деле. И на уточняющий вопрос Костенко отметил, что для разбоя сумма похищенных средств не имеет квалифицирующего признака. Это вот к вопросу о 300 гривнах, как они, по мнению следствия, могли стать причиной нападения. Послушаем сейчас прямую речь Сергея Костенко.
Сукупність доказів, яка досліджена судом, зокрема, ви зможете це побачити в вироку, коли він буде в єдиному державному реєстрі судових рішень, вона дозволила прокуратурі займати ту позицію щодо наявності складу злочину та його доведеності щодо Стерненка та Демчука. Цими доказами, зокрема, є протоколи огляду на місце події, протоколи слідчого експерименту, протоколи впізнання як осіб, так і предметів. Є трафіки телефонних з'єднань, які підтверджують спілкування та переміщення осіб, які фігурують у цьому кримінальному провадженні. Є висновки судово-медичних та балістичних експертиз. покази потерпілого та інші докази, які в сукупності всі були досліджені судом, і суд надав оцінку їм з точки зору їх достовірності, допустимості, достатності та відносності до цього кримінального провадження. На підставі цих змагальних процедур суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для постановлення обвинувального вироку, який вчора постановив.
А можете, будь ласка, пояснити оцю от історію з 300 гривнями? От саме як воно звучить зі сторони обвинувачення, що це дійсно якби було метою викрадення людини саме 300 гривень?
В тому формулюванні обвинувачення, яке ми підтримали в суді, яке доводили, метою насамперед викрадення потерпілого Щербіча було намагання змусити його до припинення його громадської діяльності та складення депутатських повноважень насамперед. Під час викрадення людини Щербіча відбулося викрадення майна, яке було при ньому. Всі гроші, які були при ньому, це дійсно 300 гривень, там сім-карти, дозвіл на зброю, вони в нього відібрали. Відповідно, і кваліфікація щодо майнового злочину, яким є 187 стаття Кримінального кодексу України, вона передбачає відповідні ознаки для того, щоб казати про те, що є цей склад злочину, пов'язаний з майновими втратами для потерпілого.
А якої суми починається саме кримінальне
виправдання? Для розбою це немає кваліфікуючого знаку.
Это был руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко. И я приглашаю к разговору Константина Реутского, исполнительного директора благотворительного фонда «Восток СОС», и Оксану Коваленко из издания «Бабель». Константин, вот первый вопрос к вам. Ну, слышали мы аргументы прокурора. Почему решение суда стало причиной таких ярких митингов? Хотя, казалось бы, ну, это довольно сложная вещь, да, как ее могут такие массы людей просто оценить и сказать, ну, вот это несправедливое решение, давайте будем всех громить. И требовать реакции Зеленского.
Я думаю, что именно это решение суда просто стало последней каплей для украинского общества. Проблема сама существует давно, и возмущение украинского общества копится тоже давно. Я думаю, что, наверное, у каждого украинца в близком кругу есть те, кто был вынужден, те, кто сталкивался с украинскими судами, так или иначе. И я думаю, что каждый, кто сталкивался с украинским судопроизводством, может подтвердить, что, например, доказать вину полицейского или прокурора, или любого чиновника, вину в совершении преступления, какое бы оно ни было, то ли это коррупционное деяние, то ли это наезд на пешехода на пешеходном переходе, практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев чиновники, силовики и крупные бизнесмены, в интересах которых действуют чиновники и силовики, всегда остаются безнаказанными. То есть украинская судебная система – это не о справедливости, это о защите правящего класса от украинского народа. Украинские суды не были и до сих пор не являются независимыми, не соответствуют никаким критериям независимости судебной власти. И это то, что нас медленно убивает, это то, что нас порабощает, не дает нам никакой возможности сделать шаг вперед в развитии и приблизиться к европейскому идеалу, к европейскому стандарту. Я думаю, что дело Сергея Стерненко – показательная порка, показательная расправа над Сергеем Стерненко со стороны представителей бывших правящих элит из ближайшего окружения Януковича стала вот такой вот последней каплей, спусковым крючком для народного гнева, как в определенный момент стала спусковым крючком справа Екатерины Гандзюк. Вот до нападения, до гибели Кати были и после были нападения на гражданских активистов, оппозиционных политиков в Украине. Но вот именно дело Кати тогда стало таким мощным толчком для того, чтобы украинское общество объединилось, выступило и сказало, что так поступать нельзя. Так дальше продолжаться не может. Точно так же и сейчас. Я надеюсь, что мы уже набрали ту самую критическую массу для того, чтобы наконец-то твердо потребовать иллюстрации замешанных в коррупционных деяниях судей и полного перезапуска украинской судебной системы.
Константин, а вам не кажется, что Сергей Стерненко, как человек медийный, да, и политик, и его сторонники могут легко манипулировать людьми именно по той причине, которую вы назвали, что есть большое недовольство работой судебной системы, да, и люди не будут разбираться в подробностях этого дела, и все пойдут как бы ну, на абордаж, да? Насколько, по вашему мнению, те, кто пришли вчера на митинг, были в курсе сути этого дела и какое именно почему это решение вот неправомочно?
Я думаю, что мы уже получили достаточно исчерпывающий комментарий от адвоката Сергея. Я как бы не являюсь ни другом Сергея, ни даже близко с ним не знаком. В общем-то, не сказать, что я сильно ему симпатизирую как человеку, что он мне близок как бы идеологически. Но для меня случай Сергея Стерненко действительно является показательной расправой, чего, собственно, и не скрывает. Например, Андрей Портнов, мой земляк, он просто цинично, открыто заявляет о том, что, ну, по сути, я считаю это так, что в особе Сергея Стерненко они наказывают украинский Майдан, наказывают всех, кто имел в себе смелость заявить о том, что так дальше продолжаться не может, о том, что эта существовавшая тогда система преступна, и ее необходимо реформировать, и показывал готовность сопротивляться произволу, сопротивляться тем, кто охранял существовавший уклад.
К Оксане Коваленко, журналистке издания «Бабель», обращаюсь. Оксана, вот вы изучали это дело, оно вообще-то было, ну так, не на слуху, да, в отличие от второго дела Сергея Стерненко о самообороне, и приговор казался таким внезапным, вот все ринулись читать и изучать дело. Вам кажется таким однозначным вывод о том, что, да, плохая доказательная база и, как говорится, вот шито белыми нитками это дело?
Дивіться, справа в тому, що цей вирок справді є неоднозначним, але він є неоднозначним для мене з обох сторін і дещо дивним. Бо, як правильно сказав, як сказав вже Віталій, що він базується лише на свідченнях потерпілого і ну, в основному на даних слідчого експерименту, на свідченнях жінки-свідка, яка бачила людей в камуфляжі, але вона не бачила облич, і більше жодних доказів немає. З іншого боку, мене дещо, ну, я трошки не розумію, але коли Віталій сказав, що Сергій захищав себе сам, може з цього ти пояснюєте ця причина, тому що Сергій не пояснює у вироку немає інформації про те, що відбувалося насправді, на думку Сергія. Тобто є інформація про те, що так, вони зустрічалися з Щербичем, жодних перешкоджань вони не вчиняли, але немає інформації, коли поїхали, скільки тривала ця зустріч. Ну, тобто інформації, остаточної інформації для себе про невинуватість від Сергія, з позиції Сергія, я не побачила. Тобто в мене залишилось питання, що насправді відбувалося. Але в мене так само є і запитання до слідства, скажімо так, тому що в матеріалах справи фігурують інші люди, які допомагали, били Щербича, які заштовхували його в машину, фігурує інша машина з номерами, але ці особи не встановлені. Невідомо, хто власник тої другої машини, хто ким є ті особи, які допомагали вчиняти цей злочин. І це дивно, тому що чи не виходить так, що слідство було заангажоване, і їхня мета була тільки відстежити саме Стерненка і його колегу, а на інших людей вони не звертали увагу.
Ну вот действительно остались вопросы, видимо, связанные как раз с тем, что сказал адвокат, что вот Стерненко защищал себя сам. У меня, например, остался вопрос по допросу свидетеля, потому как в критике решения суда часто упоминается, что свидетельница не допрашивалась в суде, а просто ее данные были в материалах следствия, да, но почему и запрашивала ли сторона защиты допрос этого свидетеля, вот непонятно, поскольку адвокаты не защищали Стерненко в этом деле. У нас есть слушатели, напомню, наш эфирный телефон 0800 300 403. Давайте примем звонки и потом еще одного с нашего гостя подключим к разговору. Добрый вечер, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Донецкая область.
Да,
я хочу сказать, да, здесь ничего удивительного нет, я сама попала в такую ситуацию, потому что это все-таки человек известен, и реально он убил человека. Тут нечего удивляться, как бы. А когда больного человека, и говорит, к такому же сроку, за то, что он покупал себе обезболивающее, и ему продали, скажем так, фуфло, возвращал деньги, и подделывают так, что типа это он продавал. Ну, это вообще, тут я ничему не удивляюсь.
Спасибо вам за звонок. К сожалению, вас очень плохо слышно, и подробности не ясны, но я хочу еще раз напомнить, что речь идет не о деле Стерненко про самозащиту, которая вот самая известная. Сейчас речь идет о совсем другом малоизвестном уголовном деле, по которому он получил приговор. Это дело о похищении человека. Совсем другой эпизод. У нас есть еще один слушатель, да? Добрый вечер. Откуда вы?
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, мы слушаем вас.
Я по поводу темы. Смотрите, понимаете, ситуация в Украине у нас складывается обычно так, что если дело приобретает какой-то резонанс, его раскручивают. То есть в данном случае, даже я понимаю, мы не говорим о первом деле по Стерненко, но вопрос такой, когда на человека три раза напали, как бы, да, и никаких действий полиции совершенно нет, да, то есть чтобы как-то его защитить, естественно, человек защищается сам. А когда он, как бы, получается, защитил свою жизнь, получается, вызывает это в обществе резонанс. И, соответственно, мы смотрим, кому это может быть выгодно. Сейчас то же самое, как бы, за 300 гривен человека посадить, то есть я не могу понять, как бы, чем руководствовался судья. И явно есть и признаки, как бы, да, что должны были дело рассматривать, по-моему, за день до того, как его рассматривали по факту. И, соответственно, уже, скорее всего, судя из того, что мы видим в медиа, да, как бы...
19 февраля, насколько я помню, да, анонсировалось.
Да, да. То есть почему-то его откладывают. То есть вопрос, почему? То есть, понятно, мы можем сейчас найти кучу всяких проволочек, но все это, естественно, выглядит странно. Если бы дело было обычным, как и во многих других делах, то никаких бы задержек, я думаю, и не было. То есть, как уже говорила Венедиктова, да, мы все видели ее, я цитирую, дело это политическое, то есть это оговорка. И, скорее всего, так оно и будет. Я думаю, что Стерненко выпустят, ну, я не знаю, не после апелляции, но я думаю, ситуация повернется таким образом, что власть будет вынуждена задуматься над этим вопросом.
Спасибо за ваш звонок. И вот как раз к теме сроков и процедуры последовательности рассмотрения мы сейчас перейдем. Я хочу поприветствовать в нашем эфире Михаила Штекеля, нашего журналиста из Одессы. Миша, слышишь нас? Миша, ты с нами на связи?
Да, добрый вечер.
Поясни, пожалуйста, вот сколько дела не рассматривалось, когда оно было возобновлено, то есть немножко его историю, почему у многих сложилось впечатление внезапности приговора? Вот, вроде бы как ничего не было слышно, даже многие не знали о существовании этого дела, и потом вдруг появился приговор. Действительно ли он был таким внезапным?
Году, сразу после событий, после похищения. В 2016 году дело было передано в суд. Несколько раз, ну, Два раза, по-моему, дело меняло свою подследственность. Сначала его должен был рассматривать другой суд возле Одессы, потому что события же не в Одессе происходили. Приговор выносил Приморский суд Одессы, хотя события были там километров за 20 от этого места. Вот. Дело передали в 2016 году в суд, назначили подготовительное заседание, и потом начинаются довольно интересные события. Дело в том, что в судебном реестре материалов об этом практически нет. Более того, в 2015 году, когда Стерненко и Демчуку выбирали меру пресечения, там, по-моему, с десяток решений одного из следственных судей Приморского суда, и все они закрыты. Все эти решения о мере пресечения выносились в закрытом режиме. Об этом я узнал только из там ухвалы апелляционного суда, который сменил им СИЗО, по-моему, на залог, и они смогли выйти на свободу. Что было на этих закрытых заседаниях, мы не знаем. Потом какой-то провал до 2018 года, и активное рассмотрение дела началось в 2020. Несколько раз потерпевшего пытались пригласить к даче показаний в суде с помощью видеоконференции. Только в осенью, по-моему, 2020-го, то ли в октябре, то ли в ноябре.
В сентябре 2020-го, он, по-моему, дал.
Вот, его, словам прокурора, пришел в суд и дал показания, говорит, что он опасался за свою жизнь и здоровье, поэтому скрывался неизвестно где. Его даже полиции, даже судья сказал, чтобы они установили его местонахождение. Он не находился там, где должен был находиться. И вот очень быстро потом прошли все эти судебные заседания, и было принято решение. Поэтому сказать, что приговор был неожиданный, я не могу. Я не адвокат и не юрист, чтобы оценивать те доказательства, которые были у прокуратуры. Но то, что это все произошло крайне быстро, это так. Дело в том, что даже, вот, допустим, то же дело про самооборону, про столкновение Стерненко с двумя нападавшими, в ходе которого один из них погиб, оно рассматривалось значительно медленнее. Другое нападение на Стерненко, когда ему стреляли в голову из травматического, по-моему, пистолета, тоже медленнее. То есть вот эти вот 6 лет, в апреле 2015 года дело было открыто, событий практически не было. То есть что-то произошло вот в этот промежуток между 18-м и 20-м, возможно.
То есть какой-то резкий поворот произошел?
Он был не очень резкий. То есть вот это видно, что прокуратура к этому готовилась. Классное замечание моей коллеги Оксаны Коваленко о том, что действительно неясно, что это были за люди в камуфляже, которые удерживали похищенного в машине, не давали ему выйти, возможно, пытали. Кто это был, непонятно. И видно, что следствие, не интересовало установить этих людей, или, может быть, им сказали не заниматься установлением психосип. Интересно, кто это. Вот. Видно, что они готовились, видно, что это был какой-то козырь, который они использовали, и теперь вот последнее, что хочется добавить, это теперь после осуждения, после вынесения решения, она еще не вступила в законную силу, все остальные дела по Стерненко, это и нападение, и организация массовых беспорядков в Летнем театре в Одессе, и самооборона по 115. Для них, для всех судей в этих делах, я так понимаю, судимость, если апелляция не отменит приговор, будет отягчающим обстоятельством и даст возможность выносить приговоры суровее, чем они могли бы без этой судимости. То есть, возможно, это готовилось заранее, возможно, это готовилось именно как рычаг давления такого юридического на судей по другим делам вынести максимально суровое наказание.
Я к этому могу добавить, что у меня, как у журналиста, возникает еще вопрос, почему в деле так мало данных, и оно так долго рассматривалось, потому что обычно, когда мы видим какие-то очень длительные судебные тяжбы, они связаны с томами материалов, которые нужно изучать, но здесь, когда мы поднимаем весь фактаж, его реально очень мало, почему тогда такой срок на это ушел. Будем смотреть, как сформулируют апелляцию, какие будут результаты. Как всегда, призываем вас больше разбираться по сути проблемы, то есть не реагировать на это эмоционально, а почитать, хотя бы материал нашей коллеги Оксаны Коваленко на Бабеле. Я думаю, мы оставим его в описании к этому видео, чтобы понять, из-за чего, собственно говоря, все эти протесты и такие недовольства. Спасибо нашим участникам. Это были Виталий Коломиец, адвокат Сергей Стерненко, Константин Реутский, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС», и мои коллеги, журналисты Михаил Штекель и Оксана Коваленко.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
И к другим темам этого выпуска. В Мариупольском храме Святого Петра и соборе Пресвятой Богородицы открылась бесплатная школа бандуры и украинской живописи имени Василия Слепака. Проект, который начинался с петриковской росписи самого храма, мы, кстати, писали о нем, и есть у нас репортаж летом прошлого года об этих росписях. Этот проект перерос в создание уникального культурного центра, где каждый желающий, ребенок и взрослый, смогут найти занятия по душе, изучить иностранные языки, освоить украинскую роспись или научиться игре на бандуре. Такая возможность появилась благодаря неравнодушным жителям Мариуполя и всего мира, которые до сих пор через социальные сети собирают деньги на развитие центра украинской культуры в Приморском городе. І там побувала наша колега Ірина Горбасьова.
Перше, що бачить кожен бажаючий прийти до школи, це великий перелік благодійників. Тут імена понад 800 людей зі всього світу, які зібрали купу грошей на розпис храму, будівництво, технічне оздоблення та придбання музичного інструменту для школи бандури та українського живопису. За дверима невеликої кімнати, розташованої всередині споруди, лунають поки що невпевнені звуки бандури. Йде урок. На екрані телевізора вчитель, викладач з Києва, бандурист Руслан Солоненко. Перед екраном у вишиванці та віночку з величезною бандурою в руках Марія Вдовиченко, поки що єдина учениця нової школи. Юна бандуристка каже, що робить це винятково для свого розвитку і радіє, що здійснилася її дитяча мрія. Займається дівчина неповний місяць, але каже, що вже розбирається у нотах і навіть Щедрика вивчила.
Я дуже рада, що в мене вчитель дуже такий терплячий та спокійний. Він спокійно сприймає те, що я ніколи не мала музичної освіти, не знала, що таке ноти і де яка нота особлива на бандурі. Дуже важко було спочатку.
Через 2 години до школи приходять шанувальники італійської мови. Їхній викладач Роман Чумак каже, що дуже здивований наполегливістю та чемністю своїх учнів. Великих цілей від навчання він не ставить, бо вважає, що діти в подальшому будуть самі обирати, чим займатися. А поки що навчання – це гра, каже вчитель.
Ну, треба враховувати, що ніхто не робить із них тут італіаністів. Знання ніхто не контролює. Ми даємо їм старт. Я був вражений від того, які були дисципліновані і зацікавлені діти, бо взагалі за віком вони від 10 до 14, вони були якісь дуже витримані, напівсерйозні трошки, вони трохи ще й підготувались до уроку, це було дуже класно з боку вчителя, ну і я отримав велике задоволення.
Петриківський розпис у школі викладає Ольга Черемишкіна, авторка розпису самого храму. Двічі на тиждень вона навчає своїх учнів у режимі онлайн, прямо зі Львова. Майстрині вишивальниці та викладачі інших дисциплін зустрічаються з учнями у затишному класі. Кожні 2 години невеличкі групи дітей та дорослих змінюють одна одну. Школа ніколи не стоїть порожньою, навіть у вихідні. Керівниця відділу соціального служіння Донецької єпархії Марина Перетядько каже, що наміри створити звичайну недільну школу при храмі поступово набувають іншого сенсу.
Ми планували, щоб тут було багато дисциплін, і так склалося, що завдяки волонтерам і завдяки Кирилу Долімбаєву, який це все організував, у нас тепер є можливість навчати дітей не тільки духовним дисциплінам, а й музиці, живопису, італійській мові. Ми плануємо вже французьку мову запустити. Тобто ми поступово насичуємо розклад.
Але це не все. Про амбітні плани розвитку школи розказує ініціатор її створення, мешканець Маріуполя Кирило Долімбаєв.
Це буде ще українська мова, це буде німецька мова, це буде писанкарство, український піснеспів, іконопис. Ну і також робимо зараз бібліотеку громадську української літератури імені Василя Стуса. І будемо її наповнювати різноманітними книжками, різноманітними жанрами. Плануємо зробити постійну експозицію старовинних бандур та старовинних вишиванок.
Бібліотека, про яку згадав Кирило, ще будується. А поки тривають будівельні роботи, поповнюється бібліотечна скарбничка. Вже понад 1000 книжок, подарованих бібліотеці, чекають на свого читача. Організатори кажуть, що у кожного буде можливість почитати книжки і у невеличкій залі, і взяти додому. Тут буде буккросінг та електронний. електронна картотека. І хоча карантин значно скоротив надходження від благодійників, планів ніхто не змінює. Пройде ще трохи часу, кажуть організатори, і храм, вже відомий на весь світ своїм петриківським розписом і внесений до Книги рекордів України, стане ще однією візитівкою міста, яка буде приваблювати гостей. Ірина Горбасьова, Радіо Донбас Реалії.
И о погоде. Завтра, 25 февраля, в Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Температура в Донецкой области ночью 6-8 градусов мороза, днем минус 1-1 градус тепла. В Луганской ночью температура опустится до 13 градусов мороза, днем потеплеет до плюс 1. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
На этом пока все. Больше в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме «Радио Донбасс Реалии». Для вас этот выпуск подготовили Татьяна Якубович, Ольга Стрижова, Дмитрий Морозов за пультом. Ну а прямой эфир уже завтра в это же время на «Радио Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио» и в Ютьюбе.
Это было радио «Донбасс Реалии».